say, can you see?
Очень грустно начинать без Иры Баблоян, которая буквально на крыльях любви, я надеюсь, бежит в студию и скоро будет. Но действительно можно это понять, поскольку она уже последний месяц ездит, или даже больше, она ездит с Ильей Яшиным по городам и весям с выступлениями, с общением, разговорами. И, конечно, могут происходить подобные накладки, собственно говоря, и во вторник мы не вышли именно потому, что Ире пришлось находиться на выступлении с Ильей Яшиным. Ну, тем не менее, пока скандалы, пока это, к счастью, не скандал, но скандалы американских выборов все равно нас не оставляют. И пока можно начать без Иры, а с ней уже обсудить все самое интересное. Собственно, американские выборы часто сопровождают скандалы, нужно сказать. И это норма, в общем-то, американских выборов, поскольку это процесс максимально конкурентный и процесс, который требует вовлечения большого количества людей, а все-таки люди — это люди, у всех есть какие-то свои предпочтения, есть какие-то свои секреты, скелеты в шкафу, как, например, вспоминая выборы 2016 года, один из руководителей штаба Хиллари Клинтон, вот после того, как был вскрыт его телефон, стало известно о том, что вот у него есть отношения на стороне, вне брака, и это тоже сказалось даже на самой Хиллари Клинтон. Хотя, казалось бы, уж она к его личным предпочтениям никаким образом отношения не имеет. Но сейчас, когда будет писаться история выборов 2024 года, понятное дело, что на данный момент, особенно после статьи в Wall Street Journal сегодняшней, кажется, что главные скандалы будут связаны там с Илоном Маском, с общением, может быть, с Владимиром Путиным, общение Дональда Трампа с Владимиром Путиным и общение Илона Маска, как выясняется, тоже с Владимиром Путиным на протяжении предвыборного периода, предвыборной кампании 2024 года. Но все-таки мне кажется, что самый главный скандал, именно не скандал, может быть, главная фотография, это будет фотография с покушения, первого покушения на Дональда Трампа, но скандал главный, как мне кажется, связан с летом 2023 года. Он связан с фотографией, которую мы немножко позабыли, а ее Дональд Трамп использует для привлечения финансовых средств. Это его mugshot, так называемая эта фотография, сделанная после предъявления ему обвинений в одном из четырех дел. Вот эта фотография, которая была сделана в полицейском участке, и там суровый Дональд Трамп смотрит в камеру своим таким фирменным, скажем так, взглядом, и эта фотография используется сейчас активнейшим образом, в том числе и во время его рекламных всяческих кампаний, во время его рекламных поездок, ну и даже используется во время его выступлений как такой постер, скажем так, вот ею размахивают даже его сторонники. Но эта фотография, этот взгляд вообще отражает один из кризисных моментов, серьезных кризисных моментов предвыборной кампании. Легко забыть, что это уже был процесс предвыборный. Ну и действительно часто ожидается, что в последние пару недель будет так называемый октябрьский сюрприз, вот этот October surprise, который часто ожидают. Но вообще, мне кажется, сейчас вот это поражающее воображение факт, что кандидат в президенты США был обвинен, и вот есть его фотография, есть его макшот, и он был осужден даже. Вот это вообще потрясает воображение в действительности. Впервые в своей истории вообще США могут отправить преступника в Белый дом, в овальный кабинет, и могут доверить преступнику, действительно осужденному преступнику, ядерный чемоданчик или ядерный код. И ранее это автоматически бы дисквалифицировало любого кандидата, конечно. Но похоже, что это никаким образом не замедляет Дональда Трампа и его такой победный шаг к выборам, кажется, как раз посвящен скорее тому, о чем он говорил. Посвящен в том числе возмездию, потому что он и говорил, что, в общем, за ним охотятся тот самый вашингтонский истеблишмент. И, соответственно, вот это возмездие и символ этого возмездия, в том числе и появление человека с магшот, с фотографией, которая вообще делается во время или после предъявления обвинений, ну, по крайней мере, когда подозреваемый сдается, и вот он сдается в полицию, вот человек, имеющий такую фотографию, попадает в овальный кабинет. Ну, и, конечно, Дональд Трамп очень разными способами и очень нетрадиционными способами воздействует на американскую политику, но, пожалуй, это самый поразительный факт его биографии. И кажется, что Дональд Трамп пережил больше скандалов, чем вообще любой кандидат в президенты, чем любой президент вообще за американскую историю когда-либо. И в целом, конечно, все, что происходит сейчас, все, что связано с американскими выборами, это овеяно, окутано, так или иначе, окутано скандалами. И, соответственно, поэтому, конечно, скандалы, которые происходят, уже, в общем, для Дональда Трампа, кажется, они его никак не останавливают уж точно. Все остальные дела, нужно сказать, что все остальные дела вряд ли в ближайшее время смогут быть рассмотрены. Это связано в первую очередь с решением Верховного суда, недавним решением Верховного суда относительно того, что любые действия президента на посту защищаются, и любые действия президента на посту являются оправданными, поскольку он делает это на своем посту. Соответственно, мы можем себе представить, что Дональд Трамп, который звонит госсекретарю штата Джорджия и спрашивает, нельзя ли где-то найти потери, как он считает, потерянные 11 800 голосов. Он звонит, будучи на посту, он звонит, будучи президентом. Соответственно, никакого здесь нет нарушения закона. Ну, или его выступление 6 января 2021 года, когда Майк Пенс должен был заверить результаты выборов. Ну, вот его выступление перед сторонниками – это просто выступление, которое никаким образом не может иметь незаконный характер, поскольку он это совершает на посту. Президент совершает эти действия на посту. И, соответственно, в связи с этим, конечно, практически все дела должны быть отложены или должны быть вообще забыты в действительности. Вопрос остается с секретными документами в Мар-а-Ларго, поскольку, вероятно, он отвез их туда уже после 20 января, уже после того, как Джо Байден вступил в должность президента. Вот это уже не защищается законом, если действительно станет известно о том, что документы, секретные документы и сверхсекретные документы, которые ненадлежащим образом хранились в частном доме и в гольф-клубе Дональда Трампа, если они были отвезены туда после 20 января 2021 года, то тогда действительно можно рассчитывать на то, что судебные дела будут, судебное дело по этому вопросу будет продлено. Но на данный момент кажется, что абсолютно все сейчас затормозилось, и только лишь дело Стормы Дэниелс успело дойти до своего почти логического завершения. Все-таки судья не вынес решение относительно того, какое наказание должно последовать. Но, тем не менее, приговор есть. Это уголовное преступление. Действительно, все, Дональд Трамп осужден. Он осужден. И вот этот скандал, который, мне кажется, сейчас немножко теряется чуть-чуть на фоне всего, что, всего остального, что происходит, это, конечно, колоссально колоссальный, в действительности колоссальный скандал. Ближайший союзник, ближайший друг Дональда Трампа, человек, который его поддерживает, сейчас тоже, кажется, немного погряз в различных скандалах. Илон Маск, конечно же. Илон Маск самый богатый человек в США, по крайней мере, ну, по крайней мере, Bloomberg таким образом его определяет. Вот Илон Маск сейчас вышла статья Wall Street Journal, которая рассказывает о том, что в действительности у Илона Маска были такие достаточно теплые и достаточно активные взаимоотношения с Владимиром Путиным. Выясняется, что он общался с Владимиром Путиным, но другое дело, что, конечно, нужно сказать, ничто, никому не запрещено общаться, например, там, с Владимиром Путиным, но, тем не менее, все-таки эти беседы, которые подтвердили несколько... и действующие даже, и бывшие, и американские, и европейские чиновники, и, как Wall Street Journal пишет, даже российские чиновники, затрагивают не только бизнес, о чем Илон Маск может говорить, имеет право говорить сколько угодно и как угодно, но и геополитические вопросы. Согласно материалу Wall Street Journal, Путин попросил Илона Маска не активировать свой спутниковый сервис Starlink над Тайванем в качестве одолжения Си Цзиньпиню. Вот об этом рассказали два человека, которые знают об этих разговорах. И учитывая то, что сейчас Илон Маск стал одним из важнейших сторонников в борьбе Дональда Трампа, и в случае победы, что важно отметить, Дональда Трампа, он может занять достаточно большую роль в администрации Трампа, но учитывая это, конечно, диалог Маска может означать не только возобновление отношений с Владимиром Путиным во время, в случае президентства Дональда Трампа, но и это потенциальное укрепление такого выраженного Трампом желания быть главным миротворцем и заключить мир, сделку, точнее, как это Трамп называет, с Украиной. Но и, конечно же, эти контакты вызывают такую обеспокоенность по поводу национальной безопасности. Вот это вопрос, который максимально важен сейчас, поскольку все-таки, несмотря на то, что в последних документах и Госдепартамента, и Пентагона все-таки Китай называется главным соперником США, тем не менее, все равно Владимир Путин остается одним из главных противников США и противников того самого коллективного Запада, который США возглавляет, по мнению Кремля. Ну и еще и учитывая то, что у Илона Маска достаточно тесные и действительно долгосрочные планы и долгосрочные отношения с американскими военными и разведывательными службами тоже, это дает ему уникальную возможность участвовать и в некоторых наиболее важных для США программах, а именно в космической программе. Вот эта близость Илона Маска к американским и военным, и космическим войскам, что называется, то, о чем много говорил всегда Дональд Трамп. Вот это вызывает обеспокоенность, конечно. Его разговоры с Владимиром Путиным могут как-то войти в противоречие. Зная о контактах Илона Маска с Кремлем, Wall Street Journal пишет о том, что в действительности это был таким тщательно охраняемым секретом. Несколько чиновников Белого дома заявили, что ничего не знают о контактах Илона Маска с Владимиром Путиным. И тема эта очень деликатная, особенно учитывая вот это растущее участие Илона Маска в кампании Трампа. И это участие особенно выражается в следующем, еще одном скандале, о котором хотелось бы сказать. Ну, пока это скандал только наклевывающийся, но, по крайней мере, американские правоохранительные органы все-таки пытаются так или иначе с этим взаимодействовать. А именно это лотерея. Лотерея для жителей колеблющихся штатов и только колеблющихся штатов. Лотерея для зарегистрированных избирателей и только зарегистрированных избирателей, где каждый день можно получить 1 миллион долларов. 1 миллион долларов, если вы зарегистрированный избиратель в колеблющихся штатах. Ну, в общем, неплохой шанс. Но мало того, что это возможность получить миллион долларов, так потенциально, сразу любому человеку, который регистрируется, ему сразу выплачивается $45. Ну, а если вы приводите еще кого-то, вы получаете еще $45. Но, собственно, что нужно сделать для того, чтобы стать участником лотереи? Нужно всего лишь подписать петицию в поддержку свободы слова и права на ношение оружия. Это первая и вторая поправка Конституции США. Казалось бы, никаким образом это не поддержка конкретно Дональда Трампа. Никаким образом это не выглядит как поддержка напрямую Дональда Трампа. Однако, когда мы знаем, кто проводит эту лотерею, а именно учрежденный Илоном Маском суперпак Америка, называющийся просто Америка. И когда он проводит это только среди избирателей Пенсильвании, Невады, Аризоны, Джорджии, Мичигана, Висконсина, Северной Каролины, когда этот суперпак поддерживает Дональда Трампа, ну, сразу возникают некоторые вопросы. Вообще юристы ставят под сомнение законность этого шага и сразу ставили под сомнение законность этого шага, потому что есть некоторые ограничения. Есть федеральный закон, согласно которому тот, кто делает или предлагает сделать что-то другому человеку, чтобы он проголосовал или отказался от голосования за деньги, вот будет, тот человек будет оштрафован или подвергнут тюремному заключению. То есть нельзя за деньги предлагать кому-то что-то сделать или не сделать, что связано с голосованием. Но, с одной стороны, подписать петицию в поддержку первой и второй поправки никак не связано с голосованием. Но участие в лотерее возможно только если вы зарегистрированный избиратель. Почему-то. Вот почему так? Если бы не было этой оговорки, то, наверное, меньше было бы вопросов к Илону Маску. Но просто федеральный закон запрещает платить кому-либо на основании того, что он зарегистрирован в качестве избирателя. Это запрещено. Но, тем не менее, все равно, очевидно, Илон Маск обложился юристами, которые будут его защищать и которые будут настаивать на том, что никаким образом лотерея не связана с голосованием. Она связана исключительно с поправками Конституции. А вот просто частным образом частная суперпак проводит такое такую лотерею. Вот они хотят проводить такую лотерею, ничего в этом страшного нет, как считают юристы Илона Маска, и, судя по всему, это будут отстаивать. Но вообще есть еще и руководство Министерства юстиции по преступлениям на выборах. И оно запрещает выплаты, предназначенные для побуждения или вознаграждения избирателя за совершение действий, необходимых для голосования. А для того, чтобы проголосовать, нужно быть зарегистрированным избирателем. Вот, собственно говоря, действие необходимое для голосования, оно же необходимо для того, чтобы быть частью этой лотереи, получать 1 миллион долларов, шанс получить 1 миллион долларов каждый день. Соответственно, вот федеральный закон плюс руководство Министерства юстиции по преступлениям на выборах, судя по всему, показывает, что в действительности это незаконное действие. Что касается, возвращаясь к контактам Илона Маска с Кремлем. Конечно же, Илон Маск называет абсурдом любые обвинения, и он считает, что вообще критика со стороны некоторых кругов о том, что он стал апологетом Путина, это абсурд, и он сделал вообще для свободы и для Украины гораздо больше, чем все эти люди вместе взятые, учитывая Starlink, ну и про свободу, конечно же, он имеет в виду Twitter. точнее, X теперь, который уже называется X. Но когда он выступал в Пенсильвании вместе с Дональдом Трампом, Маск говорил как раз о важности прозрачности правительства и отметил, что его доступ к правительственным секретам ограничен, но, тем не менее, у него есть допуск к некоторой степени секретности. И, как он сказал на том выступлении, большинство вещей, о которых я знаю, просто их держат в секрете, потому что в действительности все очень-очень скучно. Вот таким образом Маск прокомментировал свой доступ к секретности. Тем не менее, все-таки Пентагон, представители Пентагона заявили после выступления Илона Маска о том, что они не дают комментариев по поводу допуска, проверки или статуса какого-либо лица, а также по вопросам политики безопасности персонала в связи с действиями или заявлениями какого-либо лица. Ну, то есть Пентагон просто отказался от комментариев по этой теме, по теме допуска Илона Маска, но ведь SpaceX, компания Илона Маска, она выводит на орбиту жизненно важные спутники. Спутники, необходимые для обеспечения безопасности, в том числе и США. Но и теперь уже, когда Ира здесь, можно поговорить о чем-то гораздо более интересном, тем более, что Илон Маск вот говорил, что у него секреты неинтересные.
Простите, пожалуйста, я перепутала время. Вот бывает такое, ничего. Один раз в моей жизни я перепутала время. Извините меня, каюсь. Но надеюсь, ничего, вы поставили лайки Саше. Я не знаю, когда ты начала, Саша? Давно ты начала? Тут...
Ну, вот как мы с тобой договорились, что ты бежишь.
Вот. Но... А что ты успела рассказать?
Успела уже про уголовные дела Трампа. Успела про Илона Маска и про его лотерею, и вот про его отношения, близкие отношения с Владимиром Путиным, и про то, что Илон Маск, в общем, говорит о том, что у него какие-то очень скучные секреты, ему не особо доверяют, видимо, какие-то секреты. Ну вот. Но Илон Маск просто как ассоциация скандала, просто это прямой, мне кажется, это просто равно скандал буквально.
Да, но ты знаешь, единственное, конечно, я не знаю, что ты там рассказывала, но это то, что я тебе доверяю как себе, поэтому уверена, что все, что ты рассказала, оно так и есть. Единственное про отношения Маска и Путина, но мы разве что-нибудь достоверно знаем об этом?
Нет, ну только сейчас можно опираться только на статью Wall Street Journal, которая была опубликована, и относительно, где рассказывается про телефонные разговоры и про вообще обсуждение Владимира Путина с Илоном Маском темы, например, Тайваня. Вот это вот то, что вроде как подтвердили самое большое количество источников. Конечно, все, что касается использования Старлинка и отключения Старлинка вообще для Украины в начале еще полномасштабного вторжения России, вот это на эту тему нет такого количества подтверждений. Почему Илон Маск это сделал? Сделал ли он это после разговора с Владимиром Путиным? Но, тем не менее, все равно, конечно, это скандал, который развивается. И Дональд Трамп с Путиным разговаривает, по крайней мере, так утверждает Боб Вудвард. Мы не знаем, можем ли мы доверять Бобу Вудварду здесь полностью. Он ссылается на одного из советников Дональда Трампа. Илон Маск разговаривает с Владимиром Путиным. Вот кажется, как будто бы та сторона, скажем так, имеет какие-то близкие взаимоотношения с Кремлем. Ну или, по крайней мере, может быть, это просто большое количество людей ошиблись. И это совсем не с Путиным Илон Маск разговаривал. Хотя вот Wall Street Journal утверждает, что имели они.
Но сейчас ведь Starlink в Украине работает, насколько я знаю. Но и интересный факт. Ты знаешь, что зрители наши, может быть, знают, что на приграничных территориях российские военные могут смотреть, заходить в Инстаграм без VPN, заходить в Фейсбук без VPN, во все эти запрещенные социальные сети, потому что у них, собственно, тоже ловит Starlink.
Ну вот, использование Старлинка, вот это вот большой вопрос. Но Илон Маск, с другой стороны, говорит, я сделал больше для Украины и для победы Украины, чем вы все вместе взятые. Посмотрите на одни Старлинки и отстаньте от меня, я очень много всего сделал. Но да, что касается российских военных, мне кажется, они могут и использовать, и даже какие-то были атаки хакерские, если я не ошибаюсь, они как-то взламывали.
Взламывали, было такое, да. Да. Но, слушай, Старлинк работает в Украине, хорошо, что он работает в Украине. Спасибо Илону Маску за это. Вот. Но в предвыборной кампании мы с тобой, по-моему, про это не говорили в выступлении, когда было, ты, наверное, сейчас про это рассказывала, да, и когда Илон Маск вышел на сцену вместе с Дональдом Трампом, поддерживая всячески, выглядело это, конечно, очень комично.
Выглядело это и комично, и выглядело это, конечно, так, в общем, ну, даже немножко абсурдно чуть-чуть, потому что Илон Маск, кажется, не тот человек, который очень комфортно выступает на публику. Хотя казалось...
Знаешь, для меня это выглядело, как будто бы это выпускной у кого-то, да, и вот ты прям отрываешься по полной, и тебя пустили на сцену, вместе там группа какая-нибудь выступает, да, и вот ты там прыгаешь, скачешь, и как-то просто радуешься, отрываешься, как, ну вот как в свой первый выпускной. Но это немножко было похоже на вот это вот.
Что-то, да, что-то такое, и немножко еще, мне кажется, такое дорвался Илон Маск до уже аудитории трамповской и до аудитории, которая его просто Маска боготворит, как человека, который разблокировал в Твиттере, точнее, в экс Дональда Трампа.
Да, но надо еще сказать, я не знаю, ты про это успел сказать или нет, про Дональда Трампа, который в Макдональдсе обслуживал людей.
Вот, это я еще про это я ничего не сказала.
Но это, конечно, надо сказать, что очень умный ход. Но мне кажется, что это вообще, это, конечно, потрясающий политический ход. Это прям очень круто.
Особенно учитывая то, что ведь Камала Харрис говорила о том, что она в начале своей карьеры, когда ей надо было подработать, даже не карьера, это карьерой не назвать, в начале вообще своего пути рабочего, она работала в Макдональдсе, она говорила об этом. Но не осталось никаких тому свидетельств, не осталось никаких документов, по крайней мере, каких документов. Может быть, они остались где-то, но найти их не удалось. И поэтому компания Дональда Трампа говорила о том, что, скорее всего, она там что-то прибирает, что-то не то говорит.
Да, может быть, она там и работала, на самом деле, но сейчас-то она идет в президенты, могла бы еще раз сходить.
Тоже могла бы сходить. А Дональд Трамп делает это, и делает это, более того, он делает это не где-нибудь, а в штате Пенсильвания, за которую идет борьба не на жизнь, а на смерть. Вот, вот где он работал в Макдональдсе, вот где он пошутил, что ищет работу, и, может быть, они ему что-то могут предложить.
Но если сейчас проиграет в этой президентской гонке, то можно сказать, что он работообеспечен. Если вы не видели эти ролики, ну, честно говоря, мне кажется, наверное, уже ленивые только не посмотрела, то он там максимально мило общается с людьми, но как-то даже прям не по-дональд-трамповски, что ли, а вот прям доброжелательно.
Очень-очень мило, и всех хвалит, и хвалит всех работников, и восхищается, как же все безопасно сделано, и безопасно для работников, и полностью санитарные нормы как же соблюдаются, и отметил, что никто не трогает картошку руками перед подачей. Ну, в общем, всячески восхищался работой Макдональдса, и все-таки Макдональдс – это ведь что-то такое сугубо американское, это такой символ, это скрепа. Я прошу прощения, это американская скрепа совершенно, которая, в общем, олицетворяет не только какое-то доминирование США во всем мире, но и просто любовь к США, потому что действительно вот как все любят Макдональдс, и как все... что-то это с чем-то таким легким и вкусным ассоциируется. Вот и Дональд Трамп поработал Работал он на картошке, он складывал картошку, а потом стал раздавать заказы людям.
Макафты, да, по-моему, если не ошибаюсь. Это макафты, когда у тебя подъезжает уже, да, то есть ты отдельно сначала все заказываешь, а потом тебе человек выдает твой заказ. Вот, собственно, да. Макафты, там и сидел Дональд Трамп, и люди удивленно. Ты, кстати, видела, я не знаю, ты все видела вот эти вот ролики из Дональдса? Видела ли ты там недовольных клиентов? В которые
конечно,
возмущены тем, что Трамп там еду подсовывает.
Нет, все равно все очень веселились, и были даже видео с обратной стороны, были видео, которые официально сняли, конечно же, все компании и так далее, но и видео с обратной стороны, судя по всему, люди, конечно, уже знали, что они сейчас увидят Дональда Трампа, поскольку они снимали очень заранее, и, вероятно, служба безопасности, секретная служба США все-таки обыскивала их, у меня такое впечатление, поскольку они все были готовы к съемке. Вряд ли, когда вы подъезжаете к МакАвто, вы уже сразу держите телефон наготове и готовы снимать, вдруг вас кто-то что-то интересное там будет. А тут складывается впечатление, что, конечно, они были готовы к тому, что сейчас увидят Дональда Трампа. Ну и это, наоборот, такое как шоу, это шоу. Ну а Дональд Трамп – король шоу, в общем-то.
Король шоу, да, и наговорил он. Да, я не знаю, мы с тобой будем их, или мы сначала все про Трампа выложим, а потом поговорим.
Нет, можем по очереди вообще все про все поговорить. Тем более, что мне кажется, я так заговорилась про Трампа и про Маска, что, может быть, уже и оставить их в покое. Уже сколько можно.
Ну, а ты про нашу обложку легендарную, если ее еще не видели, ты уже про это успела рассказать?
Нет. Нет.
Ну давай про самый ад.
Ну, максимально, да, максимально странные, конечно же, ситуации, которые связаны с Дональдом Трампом, они часто связаны с его выступлениями. Он на своих выступлениях делает иногда, ну, очень странные заявления. И, например, он неоднократно вспоминал «The late great Hannibal Lecter» – «Великого покойного Ганнибала Лектора».
«Великого».
«The great late» – вот великий. Так он его называет. «The great late Hannibal Lecter». И это не то, чтобы вызывает вопрос, ну, то есть это вызывает как минимум вопросы, случайно не путает ли он вообще, что это персонаж из фильма, что это вообще персонаж «Молчание ягнят». Он на одном из своих выступлений он спрашивал, вот он говорил про то, что вообще почему-то это все началось с иммигрантов, потому что всегда иммигрантов нужно ассоциировать с чем-то страшным, и с Ганнибалом Лектором тоже, видимо. Он говорил о том, что вообще в США едут психически неуравновешенные люди и страшные преступники, которые вообще совершили ужасные преступления, и им их отправляют в США, чтобы избавиться от них, и там Мексика стала гораздо более безопасной, Венесуэла вообще стала самой безопасной страной, буквально, ну, он не говорил, он говорил про Каракас, точнее, про столицу, что это такой безопасный город стал, потому что всех преступников отправили в США. И потом вдруг он спросил присутствующих, смотрели ли вы «Молчание ягнят»? И, не получив ответа, он начинал говорить о «The great late Hannibal Lecter».
Может быть, он имел в виду, что великий Энтони Хопкинс, например.
Он же непокойный, слава тебе, Господи.
Непокойный, к счастью. Нет, к счастью, непокойный. Но...
Да, но непонятно совершенно. Вообще персонаж «Молчание ягнят» и в фильме тоже непокойный.
Ну, говорят же иногда про... даже про чудовищных там убийц и так далее. Говорят ведь там «великий и ужасный». Ну, например.
Вот, да. Вот это может быть, вот так, что-то подобное можно себе представить, вот такое можно себе представить, но все-таки...
Но слово «ужасное» он не повторил, он просто
повторял «great», «great», «great».
Да.
Вот все-таки great, да, да, да. Late great. Ну вот, вот как же...
А
как
неужели его, Саша, его никто не спрашивает, что вы имеете в виду? Почему вы упоминаете Ганнибала Лектора? Почему вы говорите, что он там великий?
Ну, вообще, комментировали
даже в соцсети X его никто не спрашивает.
Нет, ну, вообще, комментировали это из компании Дональда Трампа, команда Дональда Трампа это комментировала, и один из представителей Дональда Трампа, а именно Стивен Чанг, говорил, он вообще директор по коммуникации, один из директоров по коммуникации компании Трампа, он говорил, что Трамп просто такой вдохновляющий, талантливый рассказчик, что для него нормально ссылаться на поп-культуру. Это одна из многих причин, почему он так успешно общается с аудиторией и с избирателями. И вот поэтому он ссылается на фильмы в то время, как Камала Харрис, она вообще не умеет общаться с аудиторией и так далее, и так далее. То есть он уходил максимально от ответа и просто говорил о том, что ну вот Трамп вот так на кино ссылается, вот так примеры такие дает. Просто вот хотела сказать, видели ли вы фильм «Молчание ягнят»? Вот таких к нам отправляют иммигрантов. Мол, как будто бы это имел в виду Дональд Трамп. Но в общем, есть некоторое впечатление, что он просто, ну, или фильм забыл, может быть, или как-то заговаривается, и просто, ну, вот таким образом, ну, как-то перепутал что-то. Есть даже вообще одна из версий, что Трамп действительно перепутал фильмы.
А про кого он хотел сказать? Есть версии?
Ну, там несколько версий. Это есть один из фильмов, которые, по крайней мере, называются. Это фильм с Джоном Войтом. Но Джон Войт, к счастью, тоже жив-здоров. Вот, и но герой его фильма, его герой в фильме, который как будто бы имел в виду Дональд Трамп, там действительно умирает. Ну, неизвестно, действительно, путает ли
Дональд Трамп. Пойди разберись, что там Трамп имел в виду. Но я вообще, честно говоря, считаю, что где... Алло, куда смотрят американские журналисты? Спросите кто-нибудь вообще. Любопытно. Пусть чувак себя закапывает дальше. Почему бы и нет? Или вот наоборот.
Или наоборот, да. Но нет, похоже, что этот вопрос останется без ответа, поскольку все-таки те интервью, которые Дональд Трамп дает, он дает их максимально доброжелательным журналистам, они про это не говорят. Но вообще-то на выступлениях Трампа очень много странного. Он, например, задавал вопрос своей аудитории, что бы вы предпочли, быть съеденными акулой или умереть от электрического от удара электрическим током? Ну, то есть какие-то очень странные он задает вопросы во время выступлений, действительно, максимально странные.
То есть мы подозреваем, что у него какие-то... садистские наклонности или что, прости?
Я думаю, что он просто настолько... Вот это так же, как и... Это тоже можно к скандалам, кстати, отнести, когда он 40 минут на сцене танцевал, раскачивался, не хотел отвечать на вопросы, сказал, зачем, какие, кому интересны вопросы, давайте просто послушаем музыку. Попросил включить «Аве Мария», ему включили «Аве Мария», но включили без... текста. Он сказал, дослушали, все дослушали до конца.
Теперь давайте с текстом.
А теперь давайте с Паваротти послушаем «Аве Марию». И дальше он слушал и другие песни и так далее, и все подтанцовывали, и пели, и все такое прочее. То есть вот я не могу себе представить, что...
Послушай меня, то есть Бараку Обаме можно на сцене петь Эминема, а Трампу что, «Аве Марию» нельзя слушать?
Нет, но все-таки Барак Обама уже не кандидат в президенты. Ну, ему уже много что
он можно. Он выступает от имени другого кандидата.
Да, но ему все-таки гораздо больше разрешено. Тем не менее, я с трудом могу себе представить, что Барак Обама на своих выступлениях вот так вот 40 минут слушал Эминема или кого угодно, неважно, даже классическую музыку, пожалуйста, и после этого республиканцы не стали бы его критиковать. Вот
я считаю, что это максимально умный ход. То есть даже Трамп сам понимает, что то, что он может рассказать людям, настолько, ну, менее важно, чем лишний раз послушать Паваротти. Мне кажется, это очень как-то здраво оценивает свои способности.
Да, но вот или начинает говорить про акул и электрический ток, и там изображать ветряные мельницы, вот, и, ну, в общем, на своих выступлениях он дает себе возможность быть Дональдом Трампом. Просто он дает себе возможность быть собой максимально и не смущаться ничего абсолютно.
Саш, а я понимаю, что мы об этом с тобой не договаривались, но вдруг, поскольку ты такая умная, ты вообще все знаешь, я и, возможно, смотришь какие-то последние данные. Вообще есть какие-то до выборов-то всего ничего, честно говоря? А есть какие-то предварительные опросы?
Да, конечно, предварительные опросы есть, и вообще они, я бы не сказала, что они показывают какой-то резкий рост рейтинга у кого-то из кандидатов. В действительности сейчас, ну вот самый простой для отслеживания сайт 538, это 538, потому что 538 электорально голосов дают все американские штаты, 270 нужно для победы. И вот сейчас я прям зашла на этот сайт. Самое в целом, если смотреть национальные опросы, сейчас Харрис лидирует на почти 2%. Ну, у Трампа 46, у нее 48, но при этом очень здорово за опросами в целом по стране следить, но мы же все понимаем, что выбирают колеблющиеся штаты, и нужно следить за опросами в колеблющихся штатах. И вот мы смотрим. Пенсильвания нос к носу, один к одному. Вот сейчас я прям открываю Пенсильвания, данные на 25 октября. 47-47. Только у Трампа 47.8, у Харрис 47.6. На 0,2% Трамп опережает.
Харрис отстает.
Да, в Пенсильвании. Невада. Те же самые 0,2 Харрис опережает. Висконсин. 0,3 Харрис опережает. Мичиган. 0,7 Харрис опережает. Северная Каролина на 1,2 Трамп опережает. Джорджия на 1,4 Трамп опережает. То есть вот если мы смотрим по колеблющимся штатам, ситуация
примерно одинаковая, но у Трампа чуть получше.
Ну, да, можно так сказать. На десятые доли процента вообще ситуация отличается. И в действительности нужно сказать, что, например, тот же, вот ты говорила про Мичиган, потому что там выступали Обама да. и Эминем. Мичиган очень-очень важный штат, колоссально важный штат. Это часть той самой синей стены, которая должна устоять для того, чтобы все-таки демократы остались в Белом доме. И там в прошлый раз Байден победил тоже на десятые доли процента. Вообще десятые доли процента могут решить исход выборов. Ну и поэтому, конечно, ситуация очень серьезная. И нет какого-то... В общих национальных вот у Харрис 2% отрыв. А если мы смотрим по колеблющимся штатам, ситуация очень серьезная. Один к одному идут.
Ну, я думаю, что на следующей неделе мы с тобой вернемся к этому максимально, да, максимально важно, уже не вот так вот вскользь, как сейчас я попросила Сашу назвать эти. Ну давай, мы в этой в сегодняшнем выпуске рассказываем вам про самые странные моменты этой предвыборной кампании. И ты еще не рассказала про господина Кеннеди-младшего.
Нет, про господина Кеннеди-младшего и его мозгового червя.
Ну, вообще, это довольно-таки, ну, это странная история, но пойди проверь тоже. Мне вообще непонятно, как когда у тебя человек сам утверждает, что у него якобы в мозгу какой-то паразит, который еще и съел часть его мозга, и вот эта часть мозга как раз, значит, отвечала за там и память, и еще там некоторые его способности. Да. Ну, врачебная тайна, она врачебной тайной, да, но вот человек сам говорит, что у него был такой паразит. И вот что думали, что это опухоль мозга, оказалось на самом деле, что это не опухоль мозга, а что там, значит, у него вот какие-то, какое-то пятно было, вот, угу. И что это часть, как же это называется, часть вот какого-то этого мертвого паразита.
Да, 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 якобы в мозгу есть. И действительно, это никак не проверить. Он сам в мае 24 года рассказал, что около 10 лет назад врачи обнаружили в его мозгу вот этого мертвого паразита некого, который вызывал у него и потерю памяти, и разные другие неврологические проблемы. Плюс он сказал, что тогда же из-за чрезмерного употребления тунца у него было диагностировано отравление ртутью.
Ну, высокий уровень ртути в организме у него был, да.
Да. И это тоже может вызывать повреждение мозга. Ну, и, конечно, понятное дело, что всячески тут же комментарии, шуточные комментарии относительно того, что он, например, против вакцин, и вообще он всяческие конспирологические теории верит. Вот это, про это сразу стали шутить. Ну, теперь понятно, почему он, у него такие взгляды. Но в действительности это может быть очень серьезное заболевание. Хотя, конечно, просто... Очень странное такое заявление, в особенности во время предвыборной кампании, такое заявление делать как будто бы несколько странно, как мне кажется, по крайней мере.
При том, что это как бы это все было известно из его документов там, от 2012 года, на секундочку, да, сейчас просто это выглядело максимально странно, но нужно еще отметить, что медики... так выразили скептицизм по поводу этой истории и говорят, что паразиты в головном мозгу это явление крайне редкое, но возможное. Вот. Ну и, собственно, утверждать никто не берется, кроме самого Кеннеди, который говорит, что ну вот, и были такие дела. Да,
yeah.
Вот. Некоторые паразиты в моей голове поселились, и от этого я там не очень хорошо выражал свои мысли, если я так... Ну, это грубо говоря сейчас.
Но да, так и есть. Да. Так он это объясняет. И главное, что все-таки в тот момент он рассчитывал на продолжение участия в предвыборной гонке и на то, что он будет играть важную роль, возможно. И, ну, в общем, все-таки такого рода заявление все-таки несколько, так мне кажется, людей не то чтобы отвернули от него, но, по крайней мере, заставили задуматься несколько, стоит ли его поддерживать.
Ну и давай, может быть, коротко напомним, значит, почему сейчас вообще Харрис у нас кандидат в президенты, а не Джо Байден? Потому что Джо Байден в свой 81 год. Ему уже, кстати, вспомнился 81? Или ему еще 8? 81.
Ему сейчас... У него был день рождения сейчас. Ему, по-моему...
Значит, 81.
Ну, было, да.
Да, вот, значит, 81. Да. Вот. У кого еще проблемы с памятью, надо тут сказать.
Вот именно.
Вот именно, у кого их нет, да. В свой 81 год и глупости разные говорил... на дебатах и в интервью забывал много чего, спотыкался, падал, вставал, опять спотыкался, путал.
Странно улыбался, как-то непонятно себя вел. Ну, в общем, да, это тоже вызывало большие вопросы. Но, кстати говоря, вот скандал с этим связан не только сам факт, что он забывал, спотыкался, оговаривался бесконечно. И мне кажется, уже последнее время все демократы абсолютно просто замирали, когда он говорил, и боялись, что он еще может сейчас сказать. Но это еще и связано с тем, что вообще до последнего стояли за него и говорили, он может быть президентом, еще 4 года может быть президентом. А как только все поменялось на Харрис, сразу стали говорить, ну да, конечно, он уже не тот, это уже не тот Байден. Как это? А вы этого не видели неделю назад? Вы этого не видели, когда еще не была Харрис кандидатом? Вы этого не... То есть вы скрывали, получается, от американского народа то, что вы сами понимали. Может быть, нужно было тогда вообще как-то заняться вопросами смещения его с поста? Может быть, он не может быть президентом США? Вот это все вопросы большие. Но вот получается, что скандал связан еще и с тем, что от американского народа скрывали какие-то вещи.
Я, ты знаешь, не так давно в... Ну, как не так давно, это сейчас уже кажется, что на самом деле давно, уже несколько месяцев назад, когда, собственно, Харрис, было понятно, что она вот уже ее, значит, что она будет кандидатом в президенты, встретила журналистов одной американской, популярной американской газеты, которая как раз-таки все время лоббировала Джо Байдена, а потом резко начала, значит, говорить про то, какая Харрис молодец. И вот на самом деле Джо Байден-то, ну вот он уже там в таком возрасте, он уже там отдает свой пост, потому что там так далее, так далее. Я прям предъявляла, я стояла, говорю, а где же вы были раньше? Вы же все видели, почему вы писали такие вот хвалебные статьи в поддержку Джо Байдена? Не говорите мне, что вы этого не видели. То есть вы обманывали своих читателей? И они такие, ну, вот. И все. На вот этом «ну» заканчивается весь разговор.
Вот именно, вот именно. Как можно было это скрывать? Как можно было, получается, об этом не говорить? Ну, вот так вот. Вот так. Не говорили, тем не менее.
Да, тем не менее не говорили. Но, в общем, да, все помнят, как Джо Байден нехорошо себя чувствовал, вероятно, в некоторые моменты, да, и был, собственно, заменен на... Камалу Харрис. Но это все как часть этой предвыборной гонки у нас с Александрой записано в нашу тетрадку.
Да, все припомним. Именно так. Именно так.
Припомним. Да, ну что ж, поехали дальше. У нас с тобой, я так понимаю, не то чтобы очень много времени, но нужно еще про некоторые пункты рассказать. Но Дональд Трамп, значит, естественно, было на него покушение. Все это прекрасно помнят. Покушение чудовищное, осуждаем максимально, очень плохо. К счастью, оно, ну, успешным его, наверное, не назовешь. Поранилась часть уха у Дональда Трампа, и он, значит, ну, эти кадры уже все, когда он встает окровавленным лицом, помнит, прибавило. Максимально цинично скажу, рейтинга в эти дни Дональду Трампу довольно сильно, да. Ну и вот он, значит, какое-то время ходил с некой накладкой на ухе, такой повязкой, и его сторонники, когда они выступали, выходили на, во время предвыборной кампании, выходили на сцену тоже, чтобы поддержать Дональда Трампа, тоже выходили вот с такими вот, значит, штучками на ухе.
И это был такой знак солидарности. Да. Заклеивали, даже просто пластырем могли заклеить, но просто вот в знак солидарности с Дональдом Трампом, что вот они поддерживают его всячески в его борьбе и за правое дело, потому что, как представляют, это действительно он пострадал за правое дело, пострадал за свои слова, и вот из-за этого на него покушались. Поэтому действительно вот эти ушные накладки стали таким популярным аксессуаром, скажем так, в определенный момент после того,
наверняка, как... Наверняка во всех этих американских магазинах сувенирных про президентов, ну, таких довольно много во всей Америке, там с разными карикатурами на разных президентов, там с чашками, играми настольными и так далее, наверняка там уже какие-нибудь эти резиновые накладки на уши тоже есть.
Есть, и есть с американским флагом, ну, в общем, всячески патриотические такие. Кстати говоря, вот тоже мы про это не, мы это не оговаривали отдельно, но я бы тоже отнесла, может быть, не к скандалам, но, по крайней мере, к таким интересным особенностям кампании. Наверное, никогда ни в одной президентской кампании не было такого количества мерча, как у Дональда Трампа, начиная от Библии, заканчивая кроссовками.
Дональд Библия там, он на обложке?
Нет, не он на обложке. Это кожаная обложка с американским флагом. И там, значит, и Конституция приведена, и гимн США, и дальше Библия, собственно говоря. Но там в чем некоторая скандальность этого заключается? Вот это, конечно, не Библия тоже у меня, это просто моя записная.
Ой, у меня такой же, прекрасней.
Наши друзья делают, да. Там просто прелесть в том, что когда поворачиваешь ее и там смотришь в самом конце вот этой вот трамповской Библии, там написано «Made in China». Вот так.
Как-то плохо борется Дональд Трамп с чайной.
Вот получается, что мерч Трампа сделан в чайне тоже. Вот. Но не весь, конечно же. Есть и кроссовки, и продаются, и NFT даже продаются. Вообще, и продаются серебряные монеты.
Библия Трампа звучит так себе.
Ну, Библия Трампа, Art of the Deal, вот это Библия Трампа, искусство сделки, его книга, мне кажется, вот это Библия Трампа.
Это Библия, но, да.
Но продает действительно эти Библии кожаные, это, конечно, удивительная совершенно история. Такого количества мерча, мне кажется, не было нигде и ни у кого.
Ну, еще говоря про Дональда Трампа, вспоминаются дебаты с госпожой Харрис, и некоторые спорные заявления, ну, спорные, это я мягко выражаюсь, спорные заявления были высказаны Дональдом Трампом, который в разговоре об иммигрантах сказал, что в штате Огайо, в городе Спрингфилд, иммигранты якобы едят домашних животных местных жителей. Таких, как кошки и собаки.
Да, и после этого эта песня, которая у меня сразу в голове играет. They're eating the dogs, they're eating the cats. Ну, это уже такой, так специально даже, мне кажется, такой мем не придумаешь. Специально такое не придумаешь. А вот Дональд Трамп вот ведь действительно во время дебатов сказал, а все началось с чего? Все началось с поста в Фейсбуке некой женщины, которая рассказала о том, что ей рассказали, что перед домом, где живут иммигранты, на дереве, значит, висела освежеванная, прошу прощения, кошка. И кошки не было. И никого там не освежевали, там ничего этого не было. И никогда перед домом, где живут иммигранты, ничего подобного не было. И она удалила этот пост. Но интернет помнит все. И, конечно же, этот пост разлетелся, и его использовали. И в интервью Дани Бэш, журналистки Дани Бэш, Джей Ди Венс, собственно, он представитель штата Огайо в Сенате, он даже признался, фактически признался, что это было... что это было придумано. Точнее, он сказал так. Он сказал, если мне нужно преувеличить проблему для того, чтобы наконец-то американские власти обратили внимание на эту проблему, я буду преувеличивать. На что Дана Бэш попыталась спросить, но это все-таки правда или неправда. Но в итоге Джей Ди Венс ушел от ответа, но все-таки очевидно, что это он знает, что это преувеличение, как минимум.
Но надо сказать, что у этого высказывания Трампа были некоторые неприятные последствия, честно говоря. Во-первых, рост социальной напряженности, и зафиксировано было как минимум 33 сообщения об угрозах, собственно, разжигания ксенофобии и так далее, уже там включая бомбы, и нужно было даже усилить меры безопасности. Значит, чиновники и всякие местные лидеры, значит, они это все опровергали. Группа активистов и правозащитных организаций даже обратилась к прокурору с требованием начать расследование в отношении Трампа и Джей Ди Венса, которые, собственно, поддерживали это заявление, тем самым разжигали ненависть. Вот. Ну, такое.
Ну да, это действительно просто так бесследно это не проходит. Это не одни просто
слова.
Ну, откровенно
говоря, мне кажется, понятно, что это сказано было просто для красного словца, чтобы это разбежалось всюду, и больше цитирования Дональда Трампа было вряд ли. Хотя черт его знает, конечно, но вряд ли он думает, что люди ловят домашних животных своих соседей и не едят.
Да, я думаю, что он просто привык, как он привык на своих выступлениях рассказывать про late great Hannibal Lecter, и никто его не проверяет, как он привык рассказывать про акул и там показывать, как звучат, значит, ветряные мельницы, но это все. Просто он привык. Он привык к тому, что он может все что угодно делать на своих выступлениях, но где-то что-то кто-то слышал, какое-то вот что-то, нечто было где-то краем уха. Вот он и решил это выдать как факт. Вот что-то.
Ну, что мы все про Трампа? Да про Трампа. У нас с тобой еще есть некоторое время. Давай про демократов тоже немного поговорим. Не так давно был ураган, и довольно чудовищный ураган в штате Флорида, и я даже у своих друзей видела, как их всех там эвакуировали, им приходилось там срочно вот собирать своих домашних животных и куда-то перемещаться, потому что мы с вами знаем, как эти американские ураганы, они действуют. Я была даже во Флориде после одного из таких ураганов, и там просто ты видишь эти сложенные дома. В некоторых частях, ну, в общем, большая стихийная трагедия. А в это самое время... Что делала Камала Харрис, Саш?
Она была у Стивена Колберта на вечернем шоу, и там пила с ним пиво. Странно, странно. И это вызвало резкую реакцию на юге США. Действительно, у нее был запланирован визит к Стивену Колберту, к одному из самых известных...
А это прямой эфир, Саш, или это запись?
Это запись. Это запись, но они записывают прямо в день выхода. То есть это было записано действительно в тот же самый день, когда это вышло. И Камала Харрис просто считала, что она достаточно уже сделала, она туда уже съездила, она там была, она и выступила, и так далее, и помощь выделена, и вроде как все под контролем. Но, тем не менее, все равно очень многие флоридцы с негодованием отреагировали на ее появление, тем более... Они, конечно, и говорили и про ураган, да, они говорили про это, но все равно просто выйти в эфир и там открывать пиво и пить пиво и вроде как показывать, как она близка к людям, как она близка американскому простому рабочему человеку, вот любит тоже выпить пиво, сидя, глядя на Стивена Колберта, просто она на диване сидела, гостем была, а так, может быть, смотрит просто вечером. Но на фоне урагана, как это выглядело не самым идеальным образом. И, конечно, именно жители Флориды здесь стали говорить о том, что это не подобает делать в данный момент.
А что делал Дональд Трамп в этот момент? Нам известно.
Дональд Трамп, он точнее Truth Social очень много постил.
В своей социальной
сети. На эту тему тоже. На тему Камалы Харрис тоже. Он, конечно, ее зацепил, и он тоже эту волну поддержал, негодование, что, вот чем занимается Белый дом в то время, как нужно помогать флоридцам. Но при этом я должна сказать, что и Рон де Сантис, губернатор Флориды, и сенаторы от Флориды, и разные политики, которые так или иначе задействованы были в предотвращении урона, такого серьезного урона, который ураган мог нанести, или в разборах последствий этого урагана, они все говорили, что Белый дом очень много сделал, и они республиканцы. Они говорили, что действительно Белый дом быстро реагировал, федеральное правительство быстро реагировало, быстро выделяло помощь, средства и так далее. Но, тем не менее, все-таки, конечно, самих жителей Флориды просто зацепил тот факт, что она была на шоу в день урагана.
Такое, конечно. А вообще, мы про все вроде успели рассказать, да?
Да.
Я только один вопрос тебе задам, наверное, последний. А вот такие вот истории, они к моменту голосования, они запоминаются вообще? Ну вот как Камала Харрис, которая во время урагана пьет пиво, Дональд Трамп, который говорит, что иммигранты едят домашних кошек и собак своих соседей. То есть это все, оно, то есть оно просто, как, знаешь, да, оно нас просто отвлекает, или оно действительно каким-то образом влияет на выбор людей?
Это, конечно, влияет на выбор людей, потому что это все равно все откладывается и собирается в некую систему и откладывается в целом у избирателей, которые еще пока не определились, хотя, казалось бы, сейчас уже не должно быть неопределившихся избирателей. Это все равно откладывается, безусловно, и, соответственно, люди уже смотрят, что им важно в каждом из кандидатов. Но в итоге, если говорить, я очень люблю эту цитату, это цитата одного из советников Билла Клинтона, который всегда говорил одно и то же. It's the economy, stupid. Все заканчивается финансовыми вопросами. Все заканчивается покупательской способностью американцев. Все заканчивается в кошельке американцев. Грубо говоря, насколько они уверены в том, что у них есть достаточно средств для того, чтобы прожить этот месяц так, как они хотят. Чтобы у них было достаточно средств заплатить налоги и так далее, так далее, так далее. Все равно заканчивается экономикой. И в период президентства Трампа было больше уверенности, больше финансовой уверенности. В период президентства демократов, в период президентства Байдена все-таки уверенности гораздо-гораздо меньше. Хотя уже все показатели очень хорошие, но люди на себе это пока не ощущают полностью. Инфляция и в целом вот все это пока еще ощущается среди американцев. Ну и, соответственно, отношение очень определенное к экономической составляющей. Но все эти маленькие кирпичики, все эти скандалы, они все равно складываются в общие отношения, безусловно.
Я сказала последний вопрос, но у меня есть еще один вопрос. Саш, неужели нам что с тобой ночь придется, да, эфирить?
Нет, 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 результаты не будут так быстро. Результаты, вот сейчас я открою свой дневник уже.
Ну как это нет? Только я подумала, что мы с тобой там 8 часов в эфире посидим.
Можем и так для удовольствия. Но...
Ну как, будем следить, как там все это меняется.
Дело в том, что когда закрываются участки, Джорджия и Восточная Флорида, 2 часа ночи с 5 на 6, если мы берем московское время, Северная Каролина, Огайо, 2:30, Алабама, Коннектикут, Делавэр, 3, Мичиган, Пенсильвания, Висконсин, 3, Аризона, 4, Невада, Айова, 5 и так далее. И это только закрываются участки. Вот я уверена совершенно, что экзит полы будут один в один, как эти опросы 538, которые мы можем сейчас с тобой посмотреть, 50 на 50, а реально посчитают где-то к 9 утра, вот там к 11, вот туда реальный подсчет будет. Да, можно будет следить, но вот все-таки, когда закрываются участки 2, 3, 4, 5 утра, они только-только закрываются, и считать их еще будут какое-то время. В особенности, если решать будут сотни голосов, там будут считать и пересчитывать еще для того, чтобы быть полностью уверенными.
Ну, следите, собственно, за каналом. Может быть, ночью посидим, может быть, в 11 утра посидим. Но...
Вполне, вполне. Я вот пользуюсь, как сказать, служебным положением, но просто это наши с тобой общие друзья. Вот если кто-то из наших зрителей находится в Москве, 9 ноября будет офлайн обсуждение американских выборов, которое будет называться «Демократия в огне. Как выборы в Америке переписали судьбу мира». Там участвуют наши друзья, коллеги, и Ян Веселов, и Павел Шариков, и Роман
Романов. А где это будет?
Это будет в Москве. Это будет в Москве. И вот, собственно говоря, в канале Павла Дубравского можно увидеть ссылку на билеты. И просто это, поскольку наши друзья и коллеги, вот хотелось прорекламировать.
Да, сходите, классно. Они молодцы, они вам примерно... так же, как мы с Сашей, только еще более заумными словами все расскажем.
Не, ну очень интересно просто послушать. Если бы я была в Москве, обязательно бы сходила.
Я бы тоже сходила, обязательно, поэтому сходите. Если мы, может, ссылку добавим в описании к этому видео, но нам не сложно, им приятно, надеюсь, что получится. А вы, да, следите, мы с Саней, ну, может быть, ночью, может быть, сразу утром мы появимся.
Мне кажется, вы... утро. Я... мои ставки на все.
Ну, очень же красиво, Саш, смотреть, как у них там все это происходит.
Как заполняется все.
Конечно,
да.
Это же красиво. Поэтому это, я, знаешь, и мы с тобой этого не делали никогда. Поэтому, может быть, получится. Вот, в общем, все, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Срочно ставьте лайк. Вот, подписывайтесь, и на следующей неделе мы к вам вернемся.
Спасибо. Пока. Пока. Thank you.